Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также моя коллега Дарья Чередник. И всем здравствуйте.
Приветствую.
Включая Дарью Чередник.
Включая Никиту Воронкова.
Киргизия и Таджикистан договорились совместно следить за отведением войск от границы. Правительственные делегации провели встречу на КПП Кызылбель, это киргизское название, на таджикском языке называется этот контрольно-пропускной пункт Гулистон.
Ситуацию на границе по телефону обсудили главы МИД России, Киргизии и Таджикистана. Сергей Лавров отметил в разговоре, что Москва готова способствовать урегулированию инцидента.
Ну и не только Москва готова способствовать, но и МИД Турции, например, заявил, что тоже готов помочь поддержанию мира на таджикско-киргизской границы.
Ну, там на самом деле много кто предложил свою помощь, в том числе и ОБСЕ, и ОДКБ, но пока и Киргизия, и Таджикистан уверены, что они могут своими силами договориться, что им не нужны посредники, причем видим, что идут на прямые разговоры, да, созваниваются президенты сами напрямую, договорились вот об отведении войск, причем совместно будут за этим этот процесс контролировать.
С нами на прямой связи корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Коллеги, добрый вечер.
Бакыт, какая есть информация к этой минуте, что происходит, какие движения, и успокоилась ли ситуация на границе, перестали ли стрелять?
Вы знаете, 18 часов 30 минут по местному времени, это буквально 2,5 часа назад, была информация от Госкомитета национальной безопасности, куда относится, собственно, пограничная служба, были данные о том, что перестрелки на границе прекратились. Но нужно сказать, что такая же информация была и позавчера, и вчера. То есть постоянно официальные структуры говорили о том, что якобы ситуация стабилизировалась, да, она напряженная, но якобы перестрелок нет. Однако в социальных сетях люди выкладывали достаточно много видеороликов, и потом было подтверждение уже со стороны пограничников о том, что, да, что есть некие локальные стычки, локальные конфликты, кое-где происходят перестрелки, но конкретно кто в кого стреляет и с какой стороны первыми открывает огонь военные, было неизвестно. Потом по тем же самым видеокадрам, которые распространены в социальных сетях, видно, что, например, как с таджикской, так и с кыргызской стороны очень многие жители приграничных территорий вооружены, но вооружены охотничьими ружьями. То есть, понятное дело, то, скорее всего, которое разрешено законом, понятное дело, что и те, и другие пытались защитить свои дома и применяли, скорее всего, это самое оружие. Поэтому не всегда и везде удавалось разрешить эти конфликты так быстро, как хотелось бы официальным властям, потому что еще 29 апреля вице-премьер-министр Новиков говорил о том, что та работа, которая ведется правительственной комиссией, находящейся в Баткене, она вся направлена на то, чтобы в первую очередь прекратить двусторонний огонь. Но спустя сутки и спустя еще даже двое суток различные заявления о том, что огонь прекращен, вот они как раз-таки не подтверждались, потому что периодически вот такие перестрелки были. Поэтому сейчас пока информации о том, что перестрелки продолжаются, нет, и это в некотором роде дает надежду на то, что ситуация более-менее утихомирилась, потому что очень много людей, граждан Кыргызстана, покинули свои села и находятся в горной местности, где они просто прячутся от возможных боевых столкновений. И вот как раз-таки сейчас возникает тот самый момент, когда из вот военного конфликта ситуация немножко перерастает уже в некую гуманитарную, ну, если не катастрофу, то достаточно напряженное положение дел, потому что люди находятся в горах без пищи, находятся в горах без теплой одежды, а там, в Баткене, несмотря на то, что это южный регион, зимой, летом достаточно прохладно ночью. Поэтому сейчас вот работа ведется властями для того, чтобы как можно скорее вернуть людей в села, но сделать это будет не так легко, потому что некоторые дома сожжены, по разным данным, около 17 домов, и людям попросту некуда возвращаться. К тому же около 10 тысяч человек были эвакуированы, то есть получается, что эти люди расселены во временных жилищах, в различного рода спортзалах, школ, в других социальных учреждениях, где они находятся в безопасности, и так быстро назад их не вернешь. Так что сейчас вот ситуация складывается таким образом, что необходимо, в первую очередь, понятное дело, урегулировать конфликт, то есть отвести военные силы от границы, а затем уже заниматься возвращением людей в села. Но вот в какие именно, пока неизвестно, потому что сейчас работает двусторонняя комиссия по делимитации и демаркации границы. Наверняка для того, чтобы решить этот вопрос, будет, скорее всего, некий обмен землями, потому что дома находятся в населенных пунктах приграничных в шахматном порядке. Это очень усложняет делимитацию границы. И получается иногда так, что просто провести обычную прямую линию практически невозможно. То есть она будет настолько искривлена, что эффекта никакого от того, что она есть, не будет. И поэтому один из выходов такой, что, скорее всего, будет некий обмен территориями для того, чтобы была бы хоть какая-то, ну, понятная линия государственных рубежей.
Угу.
Коллеги?
Да, Бакыт, вот по поводу делимитации и демаркации госграницы существует межправкомиссия между двумя государствами, и вот МИД Таджикистана по итогам заседания этой комиссии сообщил, что уже в ближайшее время топографические группы отправятся и приступят к описанию государственной границы между странами на оставшихся участках. А киргизская сторона подтверждает эту договоренность?
Да, информация о том, что кыргызская сторона готова к работе этой самой комиссии, она была уже еще накануне, когда было дано правительственное поручение для того, чтобы все, кто работает в этой комиссии, уже прибыли на место. Они были уже там вместе с председателем ГКНБ Ташиевым, который вел со своим коллегом таджикским переговоры по урегулированию ситуации. И уже тогда была дана команда, что как только удастся утихомирить положение дел на границе, как только из военного конфликта все перерастет в обычное деловое урегулирование спора, сразу же после этого специалисты должны приняться за дело. И вот нужно сказать, что от них очень много зависит, потому что после того, как это все произойдет, местным органам власти нужно будет провести очень большую работу с местным населением для того, чтобы объяснить им, что если не будет принято то решение, которое, ну, скажем так, согласовали две стороны, я имею в виду представители межправительственной комиссии, то, скорее всего, конфликты так и будут продолжаться, потому что на уступки все равно придется пойти, что кыргызской, что таджикской стороне. Но каким образом местные органы власти разберутся с населением, это уже вопрос другой, потому что методов и возможностей, каким образом можно решать приграничные вопросы, в мировой практике существует много, но местные жители, как бы им, честно говоря, особо не до мировой практики, потому что они пытаются защитить свои дома и свою землю, где они выращивают сельхозкультуры. И там есть такие мнения, что, может быть, нужен некий обмен землями, то есть тех же самых жителей приграничных сел переселить в не менее благоприятные регионы для того, чтобы они спокойно могли там жить. А та граница, где будет в будущем она, дай бог, проходить, то ее обозначить исключительно как государственный рубеж и, может быть, даже установить колючую проволоку для того, чтобы было понятно, что здесь именно проходит государственная граница между соседними республиками.
Бакыт, днем в Бишкеке собирался митинг, люди требовали выдачу вооружения, да, чтобы их вооружили, готовы были идти защищать свою страну, свою землю. Как, насколько многочисленным был этот митинг и как быстро разошлись?
На митинге собралось около 500 человек. Нужно сказать, что вообще жители всех регионов Кыргызстана стремятся в столицу, потому что здесь более благополучный регион, нежели на окраинах, и в Бишкеке присутствует очень большая диаспора, ну, если так можно сказать, да, выходцев из юга, в частности, из Баткенской области. Те, кто занимается здесь бизнесом, те, кто здесь учится, кто здесь проживает. Так вот, они уже третий день постоянно обращаются к правительству с просьбой каким-то образом разрешить ситуацию. Но сегодня это вылилось несколько иное, в то, что эти люди стали... пытались штурмовать дом правительства, ну, хоть, по крайней мере, были попытки некие, да, для того, чтобы это произвести, чтобы правительство выдало им оружие, и они с оружием пошли защищать в руках границу на Баткенской, в Баткенской области. Почему это происходит? Дело в том, что вот в тех же самых социальных сетях очень много есть мессенджей по поводу того, что помощь, которую сейчас собирают кыргызстанцы, причем нужно сказать по всей стране, это гуманитарная помощь, это значит продукты питания, теплая одежда, мыломощие средства, средства гигиены, все, что необходимо для того, чтобы экстренно оказать помощь. Так вот, люди, которые живут в Баткенской области, они сами пишут, распространяют это в сетях, что кыргызстанцы, спасибо большое за помощь, спасибо, что про нас не забываете, но для нас сейчас самой большой подмогой было бы ваше присутствие, особенно с оружием в руках. То есть такой не то чтобы призыв к войне, но, скажем так, попытка каким-то образом хотя бы защитить себя, потому что было очень много различной информации о том, что таджикские граждане вооружены лучше, чем кыргызские, которые, собственно, не могут ответить на вот это вот, на вот эти выстрелы и все время пытаются перевести ситуацию в мирное русло. Но иногда все-таки вот возникает некое такое противостояние, когда просят люди, чтобы к ним пришли их вооруженные соотечественники. Поэтому митингующие сегодня просили это оружие, но понятное дело, что они его не получат. И после этого власти, представители власти сказали о том, что если у вас есть желание помочь, то вы можете прийти в военкомат, записаться добровольцем, а затем уже вооруженные структуры будут рассматривать вопрос, как вас лучше, там, скажем, применить в той же самой Баткенской области для того, чтобы вы принесли максимальную пользу. Но вполне возможно, что и без оружия.
Бакет, а вот в разрешении этого конфликта, как вы считаете, нужна третья сторона? Потому что отреагировали, понятное дело, в России, в Казахстане, в Турции, да, еще в некоторых странах. Была бы заинтересована Киргизия, например, в участии той же России? Или, в принципе, достаточно самого факта, что вот такие крупные державы обратили внимание и заявили о своем желании содействовать?
Вы знаете, здесь достаточно такая сложная ситуация в плане того, что вообще политическая воля, предположим, того же самого руководства Таджикистана, она должна быть более подтвержденной делами, что ли, если так можно выразиться. Потому что нужно сказать, что таджикская сторона, вот по словам очевидцев, вела себя более агрессивно, в то время как кыргызская сторона пыталась каким-то образом это все урегулировать. Звучали самые различные мнения, вплоть до того, что люди даже уже стали высчитывать, насколько таджикская армия сильнее, чем кыргызская, и насколько, к чему может привести вот это вот военное противостояние. Что же касается вопроса об участии третьей стороны, понимаете, дело в том, что если сейчас хватит здравого смысла у двух сторон решить этот вопрос не то чтобы мирно, а максимально объективно, вот это вот самое главное, то вполне возможно, что третьи стороны, они могли бы присутствовать исключительно как некая, ну, скажем так, консультирующая составляющая, потому что в любом случае экспертное мнение всегда пригождается, особенно вот в таких конфликтных ситуациях. И нужно сказать, что все предыдущие годы, что правительство Таджикистана, что правительство Кыргызстана, в принципе, могли этот вопрос решить, если бы занимались им достаточно тщательно и скрупулезно. А получилось так, что и таджикская сторона, и кыргызская оттягивали все до последнего момента, и нужно сказать, что исходя из того, что на двусторонней границе больше всего и чаще всего случались инциденты именно с соседями с таджикской стороны, то было очевидно, что если не решать, ну, не, скажем так, не вскрыть этот нарыв, то он вскроется сам, собственно, что и произошло, из-за чего и погибли люди. Поэтому сейчас вот такая как бы некий Рубикон, который должны перейти как власти Кыргызстана, так и Таджикистана для того, чтобы разрешить ситуацию. Я думаю, что у них есть достаточно и сил, и возможностей для того, чтобы это сделать. И я думаю, что, учитывая, что вот такая большая международная помощь была и отклики, я думаю, что в любом случае, хотя бы в консультационном плане, ну, власти обеих республик могут прислушаться к этому.
Коллеги. Бакыт, благодарим за комментарии вас. Спасибо. Бакыт Аман, корреспондент радио «Спутника» в Кыргызстане, был на прямой связи с нашей студией в Москве. Сейчас сделаем паузу и к следующей новости. Кабмин России получил поручение от Владимира Путина до 1 сентября разработать механизмы, которые позволят упростить получение российского вида на жительство для иностранных финалистов конкурса «Россия – страна возможностей».
А вот победителям и вовсе можно будет в упрощенном порядке получить сразу гражданство. Соответствующее изменение в законодательную базу будет внесено по итогам совместной разработки поправок МВД и российского МИДа. Как рассказал радио «Спутник», генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, эта площадка весьма востребована у иностранцев.
Во время заседания обязательного совета 26 марта одна из участниц конкурса «Лидер России» обратилась к президенту с просьбой организовать специальный такой трек для тех, кто не является гражданами России, потому что привлекательность конкурса очень высока. Мы в прошлом году получили заявки из 68 стран. При этом, конечно, тем, кто не живет в России, в конкурсе участвовать сложно, хотя бы из-за того, что многие не настолько хорошо знают русский язык. Заявки поступали не только от наших соотечественников, а еще от людей, которые просто любят нашу страну. Те, кто учился в наших университетах, уехал, потом вернулся домой, но сердце осталось в нашей стране.
Вот эта автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была учреждена в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Объединяет она кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, и каждый из них имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к достижению успеха.
Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, для обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами, социальными активистами. На этой площадке можно не только поучаствовать в конкурсах, но и наладить новые связи, которые будут сопутствовать продвижению тех или иных проектов. В общем, общая цель этих проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
После небольшой паузы еще одна новость. Вот эти всхлипывания – это слезы, на самом деле, российской биатлонистки Маргариты Васильевой. Почему она плачет? Потому что зарплату она получила размером в 10 тысяч рублей, и своим горем спортсменка поделилась в Инстаграме, в историях, разместила видео, сопроводила его надписью, когда узнала, что зарплата у тебя 10 тысяч.
Министерство спорта Красноярского края отреагировало на слезы спортсменки, дало свои пояснения. Как сообщили в ведомстве, оплата труда спортсменов напрямую привязана к их достижениям, а Васильеву в 2019 году дисквалифицировали по линии ВАДА, по линии допинг. Она трижды за год пропустила допинг-пробы, и, собственно, из-за этого ее отстранили от участия во всех соревнованиях, по-моему, на 3, что ли, года. И в результате получается, что в прошлом году...
На полтора.
Но в любом случае, в прошлом году она нигде не участвовала, нет никаких достижений, соответственно, зарплату она получает по минималке. Но также пояснили в Минспорта, что зарплата спортсменам выплачивается так же, как и везде по России, в два транша. Соответственно, 25 апреля Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч, а 7 мая ей придет уже зарплата, и в итоге ее месячная зарплата составит 25 тысяч рублей.
С нами сейчас на связи биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутат Государственной Думы Сергей Чепиков. Сергей Владимирович, приветствуем вас.
Да-да-да, добрый день или добрый вечер, как лучше.
Сергей Владимирович, вот объясните, да, пожалуйста, вот эту вот систему выплаты зарплат биатлонистам, насколько она привязана к достижениям, и ну вот как она меняется в зависимости от достижений спортсмена?
Видимо, есть еще региональный, да, какой-то коэффициент, да, прошу прощения.
Да, конечно, тут особо переживать-то не стоит, но в мою бытность спортсмены получали заработную плату из нескольких источников, да, это был центр спортивной подготовки, это федеральный, да, плюс региональный, плюс выплаты, плюс если был у тебя параллельный зачет еще с каким-то регионом, это многие так делают, это вполне допустимо еще и в другом регионе. Ну, еще мы все были... У нас вид спорта-то он такой военизированный, да, и поэтому были или динамовцы, или армейцы, это ЦСКА, или к пожарным кто-то был прикреплен, поэтому все еще получали заработную плату, вот, так сказать, в...
За службу.
Да, это военных и звания это повышались. Я вот добегал до полковника, я на Олимпиаде выступал в звании полковника 2006 года.
Поэтому серьезно?
Особо, да, поэтому особо здесь как бы расстраиваться не стоит. Спортсмены других стран, я вот знаю, кто они... не в сборной команде, вот, и из Канады спортсмены, из Британии, они работают летом, чтобы выступать зимой. Они откладывают деньги, чтобы выступать и ездить по Кубкам мира. И патроны на свои деньги покупают, и оружие на свои деньги покупают. Поэтому у нас-то еще как-то так, система выстроена так, что затрат, ну, особо не несет.
Но все-таки вот перечисленные вами страны в биатлоне за высший не бьются награды. Наверное, ну, я нас знаю, надо с норвежцами сравнивать, там, с немцами.
Норвежцы тоже, знаете, норвежцы, если ты не в сборной команде, а вот был такой норвежец очень сильный, Александр Ус, он так около сборной был, но я помню, как он, ну, чтобы попасть на этапы Кубка мира, ему там нужно было отбор пройти, и вот они и тренировались, и тренировочные сборы, это за свой счет все было, и патроны покупали. У нас же, если ты даже около сборной, там, в каком-то регионе, Ханты-Мансийске или Свердловская область, или еще, ты все равно, у тебя и оружие есть, у тебя и патроны есть, и тренировочные сборы есть, ну и зарплата хоть какая-то да есть. И тем более, что на тренировочных сборах ты, как говорится, на государственном обеспечение, тебе не надо там на питание деньги тратить, на проживание, там это все за счет территории, где ты какой-то прикреплен.
А вообще вот в России насколько сильна конкуренция за попадание в сборную?
Ну, конкуренция, она, конечно, есть, да, у нас, но она, конечно, не такая, как была раньше, там, 10 лет назад. Есть такие определенно уже сильные регионы, да, там 3-4 региона, 5, там, это Тюмень, там, Ханты-Мансийск, Свердловская область, Москва, Мособласть, где, ну, готовятся высококлассные спортсмены, и потом они отбираются в сборную команду. Ну, так где-то около 30 сильных мужчин, и 30 женщин, так они есть. Ну вот 10 отбираются, 10 или 12 или 15 в сборную команду и уже там готовятся.
Сергей Владимирович, а вот для сравнения, сборник наш биатлонный, да, будь то девушка или молодой человек, они сколько могут получать вот в сезон, ну или не в сезон, в месяц? Так приблизительно, чтобы понимать.
Ну, понятно, это не хоккей, не футбол, да, эти виды спорта. Но в сезон, я не знаю, как бы...
Зависит от призовых мест.
Плата, это, мне кажется, около 100, около 100 там. Ну вот если из разных источников, там 200, плюс еще спонсоры, плюс у спортсмена же он бегает на лыжах определенной фирмы, там палки, там ботинки, и какие-то наклейки у него есть, даже личные спонсоры, поэтому... От этого тоже идет определенный доход, но это если ты уже показываешь хорошие результаты, это понятно, что ты интересен.
Да, Сергей Владимирович, благодарим вас за экспертные комментарии. Сергей Чепиков, биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы, был с нами на прямой связи.
Целый полковник.
Кстати, да. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Работали для вас. Спасибо.
В первых рядах.